Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 664-й выпуск программы «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, сказанная им по окончании двух седмиц Святого Великого Поста. Затем вы услышите авторский фрагмент из цикла, посвященного эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа «Будь верен до смерти», «И дам тебе венец жизни». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Завершит сегодняшнюю программу литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, сказанное им в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по окончании акафиста страстям Христовым в 80-е годы прошлого века, по окончании двух седмиц Святого Великого Поста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Благодарение Господу Богу, дорогие во Христе братья и сестры, что Господь нас хранит, Господь нас любит. И вот уже прошло две недели постного поприща, как мы здесь совершаем свое спасение и покаяние на этом святом месте. Святая Церковь во дни Великого Поста предлагает нам для нашего лучшего иству, покаяния и исправления воспоминания о страданиях Христовых. Потому что ничто так не благоприятствует, не содействует искреннему раскаянию, как воспоминание о страстях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Потому что ничто иное, как наши грехи с вами, возвели на крест, на смерть Бога человека. И вы сегодня, дорогие, слышали, как Святое Евангелие нам нарисовало ужасную картину страшных мучений, страданий и смерти Бога человека, который за нас с вами принял все эти страшные и ужасные страдания и муки. Ужасна была ночь, начавшиеся гефсиманскими скорбями для Господа нашего Иисуса Христа. Ужасны были и утро, и день пятницы. Эта ночь началась для Бога человека ужасными, тяжелыми искушениями. Прежде всего, Он претерпел жестокую внутреннюю борьбу с самим собою, ужасные, тяжелые душевные страдания, бывшие предвкушением Его мук и страданий крестных. Он скорбел, Он ужасался чаши своих страданий. И это ночь окончилась предначинательными страданиями его во дворе первосвященника Каиафы. Утро и день пятницы были уже утром и днем его уже самых ужасных страданий и самой унизительной, тягчайшей его смерти. Но в эту ночь тяжелому искушению подвергся, дорогие, не один только Спаситель. В эту страшную ночь тяжелым искушением подверглись и его возлюбленные ученики, апостолы, а также и враги его. Перед его учениками стоял вопрос: либо победить искушение и разделить участь вместе с своим божественным учителем, то есть принять страдания и смерть своим, либо поддаться искушению и изменить своей любви к своему божественному учителю, оставить его одного среди страданий, скорбей, среди врагов его. Пред врагами его стояло искушение. Либо внять здравому рассудку, голосу своей совести и отказаться от своих злобных замыслов, предать на смерть его. Либо воспользоваться удобным случаем и удовлетворить свои всевозможные страсти и предать на смерть Спасителя, таким образом соделаться свершителями чудовищного преступления, именно богоубийства. Поэтому всем им в эту страшную ночь, в страшное время, предстояло величайшее искушение, испытание. И всем им надо было бодрствовать и ограждать себя щитом молитвы, чтобы при помощи ее бодрствовать над искушением. Поэтому в эту ночь сам Спаситель как никогда духовно бодрствовал и как никогда усиленно молился. И своим ученикам он внушал также бодрствовать и молиться, говоря: «Бдите и молитесь, да не впадете вы на напасть, ибо дух бодр, плоть не мощна». Но никто из них, кроме Спасителя, не бодрствовал и не молился. Ученики его не молились, потому что были отягчены сном, они спали. Враги же его духовно не бодрствовали. Если они бодрствовали, то бодрствовали греховно. Они строили свои ковы, чтобы как бы предать Спасителя на смерть и именно вот удовлетворить свои разнообразные страсти. Поэтому все они в эту ночь под бременем искушений, как и апостолы, так и враги, пали. И только один, духовно бодрствовавшийся и молившийся Отцу Своему Небесному о помощи, Спаситель одержал победу над этими искушениями. Ход и исход этого искушения, которому в эту страшную ночь подверглись и Спаситель, и ученики его, и враги, весьма для нас с вами, дорогие, поучительны и должны быть всегда перед нашими глазами, чтобы нам одержать победы над своими искушениями. Прежде всего, история этого искушения нам показывает, что при известных обстоятельствах иногда и легкие искушения одерживают верх над искушаемыми. И в другом случае, когда и самые сильные искушения побеждаются человеком. И вот таким обстоятельством христианин и должен стремиться, чтобы одерживать победы над постигающими их искушениями. Прежде всего, надо заметить, что самым слабым искушением в эту ночь подверглись враги Христовы. Они не могут указать никакой уважительной причины для своего падения, никакой опасности для их жизни, личной, не общественной жизни, ни страх там пред потерей своего имущества или потерей своего законного права и прочего, с стороны Иисуса Христа им ничего не угрожало. Ничто их это не побуждало тому, чтобы совершить свое злодейское дело. В этих злых помыслах ими руководили одни исключительно только ничем непоправимые и неизменяемые страсти и пороки. Никто из них не мог, положа руку на сердце, без угрызения своей совести, прямо сказать, что, совершая богоубийство, он тем самым делает дело богоугодное. Хотя враги Христовы и оправдывали свои злые дела тем, что якобы они ограждают народ иудейский от опасного лжеучителя и от возмутителя народного спокойствия. Но это была ложь, это была клевета. Они только могли себя оправдывать пред сторонними людьми, но нет своей совести. Совесть ихняя, безусловно, им вопияла в невинности, предаваемые на смерть ими, Спасителя. В чистоте Его жизни и в спасительности Его божественного учения. Поэтому не это побуждало их предать Спасителя на смерть, а именно вот страсти, которые обливали их недуг, злоба, зависть, месть. Вот что волновало их души, вот что было причиной, что побуждало их именно наложить руки на Христа Спасителя и предать Его на смерть. И много было обстоятельств, которые и помогали им тому, чтобы изменить свое решение, не сделаться Богу убийцами, да. Прежде всего, и самая важность этого дела – предать человека на смерть без всякой причины, также и, допустим, предательство и Иуды. Не какая-нибудь там опасность, а именно вот его низкая корысть, пристрастие к деньгам, желание получить 30 серебряников, овладеть ковчежцем деньгами. Вот эти страсти, которые именно обливали его душу. И эти страсти явились причиной, что он сделался предателем. Взять и неверный приговор Пилата. Пилату ничто не угрожало. Его там пугали, что он не будет истинным другом кесаря. Это призрачная опасность. Да. А вот его презренное угодничество пред народом, этой безумной толпой, да, его своекорыстие, его малодушие, вот что было истинной причиной, то, что из его уст исшел приговор предать Спасителя в руки первосвященника. И несмотря на то, что и жена его прислала и умоляла, и просила его не делать праведнику тому никакого зла, да. Несмотря на это, не помогло, и факт совершился. Одним словом, уважительных причин для врагов к тому, чтобы именно не пасть, не было. Они вполне могли противостать своим искушениям, но они пали. Почему пали? Потому что души ихние вот именно обревались многоразличными страстями, но никто из них не налагал узды на свои страсти. Никто не боролся со своими страстями. Страстные порывы души, они предостерегаются именно таким постоянным бдительным наблюдением над ними, постоянной борьбой с ними. Но из врагов никто не бодрствовал, никто, так сказать, не старался бороться со своими страстями. Их бодрствование, наоборот, именно все внимание было обращено на изыскивание средств к тому, чтобы удовлетворить свои страсти. И вот страсти, получив полную свободу, они, так сказать, идут от одного преступления к другому преступлению. Таким образом, катятся в погибель. Кроме этого, немощные человеческие силы, они укрепляются только благодатную помощью свыше, которая и спрашивается только через молитву. И человек, который испрошенный Божьей помощью, он торжествует победы над искушением, потому что своими силами невозможно победить искушение. А враги Христовы, они не молились. И как они могли молиться, когда их души именно обрывались всякой злобой, всякой страстью. Поэтому и неудивительно, что они своими немощными человеческими силами, притом извращенными страстями, они не могли противостать искушению, поэтому и под бременем, под ударом искушения они пали и пали безвозвратно. Дорогие во Христе братья и сестры, немало среди нас людей, которые также подвержены различным многообразным страстям и порокам. Роковой для спасения исход, может, для них и легкое искушение, которое естественно каждому человеку, если он не будет себя постоянно ограждать бодрствованием и молитвой. Очень легко может стать, что мы можем и злодействовать, подобно злодействам врагам Христовым, и быть предателями для своих друзей и знакомых, и погубить ближнего своего, и вообще причинять много бед для ближних, если не будем себя ограждать и бодрствовать над собой. Во избежание вот такого исхода необходимо постоянно очищать свою душу от различных страстей, которые живут и воюют в нашей душе. Укреплять свою душу нравственно, тем самым давать ей силы для борьбы с искушением. Но если же, к сожалению, неочищенная душа страстей постигнет ее искушение, то в таком случае надо обязательно, сугубо надо удвоить бдительность и усилить свой молитвенный подвиг. Только вот этими добродетелями можем себя спасти от искушения и одержать победы над ними и, так сказать, угасить прожженные стрелы лукавого. Более сильному искушению, конечно, подверглись ученики апостола Христова. Хотя они и любили Спасителя, любили искренне, любили от всего сердца. Если они и говорили, давали обещания быть ему верным, то они говорили это искренне, говорили, да. И готовы были за него душу положить, да. Но враг человеческого рода для испытания их берет для них сильные искушения. Он подвергает их опасности, опасности смерти вместе с Богом человеком. И вот страхом перед смертью, перед страданиями, он колеблет их мужество, нетерпение, их неверность, любовь к Спасителю. И вот неогражденные молитвой и бодрствованием и ученики Христовы пали. Хотя пали, конечно, не безвозвратно, не без восстания. как враги Христовы. Это также и нам хороший урок. Не быть самонадеянными, не идти навстречу искушениям и опасностям, если только надеемся на свои собственные силы. Чем меньше надежды на самих себя, чем меньше духовной дремоты, чем больше надежды на Божью помощь, тем больше успеха в успешном отражении искушений. Этого да будет уроком для всех. И, наконец, самому сильному искушению подвергся Господь наш Иисус Христос, но который все эти искушения победоносно отразил. Все стрелы лукавые, вся злоба адская была сосредоточена, именно направлена на Спасителя. Самые тяжелые, ужасные, душевные, телесные страдания пришлось ему перенести испытания. И внутреннее такое переживание, прежде всего, это неверность, малодушие его любимых учеников, предательство одного из его учеников Иуды, отречение Петра, бегство остальных учеников, тех, которым он питал такую любовь, с любовью их воспитывал для апостольского служения. И они оказались такими неверными, и, конечно, этим они причиняли глубокую боль для любящего сердца Спасителя. И много искушений, конечно, предстояло Спасителю, когда неправедные судьи обвиняли его, судью всей вселенной, когда нечестивые рабы осуждали его, обвиняли его, распинают его. Конечно, он бы мог, как судья, он мог явить свою божественную силу, да, срамить всех своих врагов. Но послушный воле Отца Своего Небесного, он совершает спасение человеческого рода не со славой, не в силе, а самоутяжением, смиренным перенесением страданий и смерти своей. И Господь победоносно отразил все искушения. Потому отразил. Он готовился к своим искушениям. Он бодрствовал, он молился Отцу Своему Небесному. И вот эту всесильную небесную помощью, как человек, он все эти искушения отразил. Дорогие во Христе братья и сестры, немало искушений стоит перед каждым из нас. Тем более в наше сейчас смутное и тревожное время, когда над миром надвигается черная туча, и в том числе над нашей страной и над церковью, и мы в ожидании всяких испытаний предстоим. Поэтому каждый должен это помнить и ограждаться именно бодрствованием и молитвой. Никогда не нужно забывать предостережение Спасителя нашего, который придет вторично на землю, что бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда придет Сын Человеческий. Бодрствуйте, трезвитесь и молитесь, потому что пред пришествием Христа Спасителя будут великие на земле страхования. Ужасное явление, да. Как Святой Евангелие нам открывает, что многие явятся лжехристы, лжепророки, и будут говорить: «Я Христос». Господь говорит: «Не верьте им, будут давать великие знамения, чудеса». И поэтому Спаситель предупреждает, говорит, как молния сверкает с одного края неба видна бывает другого, так и будет пришествие на землю Сына Человеческого. А всем этим ложным пророкам, лжехристам, которые именно придут с целью, чтобы обмануть, плестить даже избранных, Господь говорит, не верьте им. Вот одним словом, великие ждут испытания каждого верующего во Христа. И Господь говорит, что бодрствуйте, трезвитесь, смотрите сами собой, чтобы не отягчались сердца ваши объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтоб день тот не постиг вас внезапно. А апостол Павел говорит, как днем будем вести себя чин, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но как возлюбленные, избранные Божии, облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, исходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил нам. Наипаче же облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и мир Божий да владычествует в сердцах ваших, ибо к миру мы и призваны. Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Разумляйте, научайте друг другу псалмами, воспевая в сердцах ваших духовные песнопения, угодные Господу Богу. Вот это наставление апостола Павла. Поэтому, дорогие братья и сестры, бодрствуйте, еще раз говорю, трезвитесь, храните свою православную веру распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. А наипаче, почаще, так в своем сердце произносите: «Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, и да приидеши во Царствие Твоем. Аминь».
Спасибо, Господи.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, записанное в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по окончании двух седмиц Святого Великого Поста. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Исповедник, слава Богу за все. Были ли в гнетущие годы в лагерной жизни у отца Романа минуты малодушия, соединенного с некой растерянностью или нерешительностью? Да, были, но он перенес их достойно, как и все прочие бичевания врагов высочайшей истины. Произошло сие в рождественские дни, от времени которых сохранились два письма. 2 января 1933 года и 16 января того же года. Кончил письмо 2.1.1933 года. Должен еще добавить об одном очень серьезном событии, которое должно разразиться надо мной. Меня только что предупредили, что мне, вероятно, будет предложено сделать 6 или 7 доклад на соответствующую случаю тему. Я, разумеется, откажусь. Не знаю только, как сформулировать, прямо ли на чистоту, или подыскать какой-либо благовидный предлог. Ну, как Бог даст. Попомните меня. Может, еще пройдет мимо. Архангельск, 16.1.1933 года. В связи с тем, о чем я писал вам в прошлом письме, мне пришлось пережить несколько неприятных часов и даже дней. Но в общем все обошлось хорошо. И, надеюсь, послужит на пользу моей душе. Предложение, о котором я писал, мне действительно было сделано в тот же вечер. Вначале я попытался отклонить его под теми или другими благовидными предлогами. И хотя мне это как будто удалось, я чувствовал, что без объяснения на чистоту дело не обойдется. И у меня даже было такое чувство, что если бы этот маневр удался, это было бы с моей стороны некоторым проявлением малодушия и, может быть, даже косвенным признанием «не вем человека сего». Как близко стало это место за эти дни. 6-го днем предложение было повторено в форме, не допускавшей отговорок и показывавшей, что действительная причина моего уклонения известна. Я отказался и объяснил причину, после чего последовал довольно продолжительный принципиальный разговор, который повторился на другой день с начальством более высокого ранга. 11-го на вечере вопросов и ответов, посвященный той же теме, мне был задан вопрос, в чем состоит вред религии. Ответ, что религия приносит человеку не вред, а пользу, пришлось давать при всех. Таким образом, это было своего рода публичным исповеданием. Внешних последствий все это пока не имело никаких. Но, конечно, где следует, это записали на мой текущий счет и в свое время об этом вспомнят. Сейчас я чувствую себя очень спокойно и хорошо, но должен сознаться, что дались мне эти дни очень трудно. Минутами проявлял большое внутреннее малодушие. Чтобы передать вам мое настроение в эти минуты, да и не в эти только, а вообще в часы уныния, которые посещают меня иногда, хочу напомнить вам рассказ «Эпо. Колодец и маятник». Знаете ли вы его? Впрочем, это только минуты малодушия и уныния. А в общем, слава Богу за все. из последнего письма за 2 месяца до кончины. Почерк письма показывает, что пишет слабеющая рука, но, тем не менее, 4 страницы достаточно плотного текста. Видно, что отец и дедушка хочет паки и паки поговорить с самыми дорогими ему, самыми близкими, горячо-горячо любимыми сыном, невесткой и внучкой. Начинается письмо родными словами. Дорогие Гриша, Таня и Ира. Сколько раз эти слова повторялись батюшкой, но теперь они источают особую теплоту. Они как будто слышатся и как будто чувствуются входящими глубоко-глубоко в душу. Там они поселяются и живут. Батюшка сообщает, что получил из Ярославля от Марии Петровны, бабушка Иры, это уже пояснялось, бандероль с книгами, которые были оставлены ей внучкой. И отмечает, пишет, что кроме нее их прочитали ее сестры, и на всех они произвели очень большое впечатление, особенно драма «Царь иудейский». Заметно, что это утешило старца. Сообщает о своих болезнях, но больше беспокоится о здоровье и состоянии как душевном, так и телесном матушки Анны. Мои болезни вообще, и в особенности пребывание мое в больнице и операция, ей очень тяжело дались. И она сейчас со страхом думает о новом моем уходе в больницу. Очень ждет приезда сына. Мы очень просим тебя, Гриша, в следующем же письме сообщить нам, не изменились ли ваши планы относительно демобилизации и приезда в отпуск в Коломну. Напиши поточнее, когда предполагаешь приехать. Радуется успехом внучки. Очень приятно было узнать, что у Иры занятия в этом году идут с меньшим напряжением, чем на первом курсе. Этого и следовало ожидать. Будем надеяться, что дальше ей будет еще легче учиться. Что касается до зачета по гражданской обороне, то было бы совсем стыдно, если бы дочь подполковника Ольдекоп получила бы по этому предмету меньше 5. Попутно коснулся критически преподавания в институте научного атеизма. Особо отметил правительственные награды святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея I. Во время войны патриарх, он был тогда митрополитом ленинградским, всю блокаду пробыл в Ленинграде и каждый день служил. Ему была предложена возможность выехать, но он отказался, сказав, что останется со своей паствой. Так что он вполне заслужил высокие правительственные награды. И заключает. В общем, несмотря на болезни, мы с бабушкой живем пока очень мирно и спокойно. Ну вот, пока все, мои дорогие. Крепко вас целую. Храни вас Господь. Ваши папа и мама, дедушка и бабушка. Просто, естественно и одновременно мудро, духовно. Чувствуется, что отец Роман следует совету весьма почитаемого им святого Григория Богослова. Его он призвал быть и небесным покровителем сына. В письме которого к Никовуле изложена теория эпистолографии. Да, наш дорогой батюшка был верен до смерти. Значит, получил или получит венец жизни.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдыкопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. Кресту твоему поклоняемся, Владыка.
Радванское лесничество. Моя работа в экспедиции подходила к концу. Нужно было подумать, как составить отчет о производственной практике, а он должен быть только лесного характера. Недалеко от Ужгорода было Радванское лесничество. Туда и послала меня начальница. Она велела вначале собрать материалы для экспедиции, а после 2 дня давала мне, чтобы в конторке поработать с планами лесничества и со всем прочим, что необходимо для моего учебного отчета. Попросилась я туда к 18 августа из расчета, чтобы на праздник Преображения Господня попасть в церковь на Радванке. Конечно, мои соработники ничего об этом не знали. Приехала я в Ужгород. Иду по городу, слышу громкое пение где-то. Вдруг у поворота дороги из-под арки выходит девушка. Несет крест, украшенный цветами. А за ней идут еще 30 человек девушек с корзиночками, с фруктами. И все это общество громко поет псалмы. Напев не наш, какой-то особый, крикливый. Меня все это так поразило... Я же прожила жизнь в беспрестанных гонениях за веру, а тут вдруг идут по улице в церковь, поют псалмы. Они шли ко всенощной на Преображение Господне. Отправилась и я на Радванку. За лето я так наскучилась по церковной молитве, что не помнила себя, когда молилась. Там еще хор пел такое красивое «Господи, помилуй», какого я никогда не слыхала. Пока шла служба, пошел дождь, вероятно, первый за лето. Места тут глинистые, жидкая, липкая глина не давала шагнуть, липла на туфли, а нужно было еще в темноте искать дом лесоинженера по адресу. Улицы в Ужгороде западноевропейские, вьется, как ужи, подходят подарки домов. На силу нашла, даже устала. Лесоинженер, молодая женщина из города Львова, напоила меня чаем и уложила спать на диванчик. Все время работы мы спали только на полу в пустых школах, в палатке или в машине. А тут диванчик. Показалось так хорошо. Я собиралась наутро опять уйти в храм причаститься, а потом в лесничество идти. Легла, свет погасила. Стала в душе читать правила преподобного Серафима Саровского. И вот тут я писать не могу, что со мной было. Когда я читала символ веры, в душе случилось некое озарение. Было очень не по-земному. Хорошо в молитве. Душа охватила умиление, я не чувствовала ни комнаты, ни дивана. А потом уснула. Наутро простилась с приютившей меня с работницей, получила адрес лесничества и ушла в храм. Исповедовалась и причастилась святых христовых тайн. Когда светили фрукты, женщины совали мне в руки кто яблочко, кто веточку винограда. У меня же с собой ничего не было. Какие были приветливы эти прихожане Ужгородского храма. Я стала подавать записочку за обедню. Спрашивала, сколько стоит? А за свечным ящиком говорят, да сколько положите, у нас цен нет. Когда днем работала в конторе лесничества, слышала опять в раскрытое окно пение. Это уходили в свои деревни группками богомольцы. Опять впереди несли крест, а идущие за крестом пели псалмы. Ознакомилась с работой лесничества, вычертила планы и поехала в лесной массив. Остановилась в доме объездчика. Первый день объездчик провел меня по лесным кварталам, а дальше работала одна. Мне так морально было легче. Заблудиться я не заблужусь, а сочетать работу с молитвой в уединенном положении легче. Одной так хорошо. Когда шла в буковом подросте, что было мне по пояс, даже вслух пела «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Да чего же хорошо молиться среди природы. Да еще в юности, когда ноги усталости не имеют, когда ничего не болит, сколько бы ни работало, когда сам Господь влечет к себе душу, сам за тебя молится в твоей маленькой душе. Теперь в старости нет уже этого. Недаром в юности нашей юродивая нам в Печорах в монастыре говорила: «Клади, деточка, поклончиков Господу побольше, сейчас они у тебя золотые. Будешь старая, будут поклончики гнилые». Сам Господь Иисус Христос не в дому молился Отцу Своему, но уходил в Гефсиманский сад. Приехал наш шофер на экспедиционной машине, привез мне гостинец, большой пучок чесноку от Капитолины Николаевны. Я в то лето ела много чесноку с хлебом. Вот, видимо, моя начальница искренне хотела мне угодить и прислала чесноку. Через 2 дня шофер должен был за мной заехать, увезти к городу Мукачёво в наш штаб. А там уж мне нужно было собираться домой. Билет на поезд в те времена доставать было очень трудно, даже и с командировочным удостоверением. Приехали в лесничество почвоведы. С ними съездила в город Салотвино, спускалась в соляные шахты на глубину в 100 метров. Спустились мы и не слышали друг друга. Давление увеличилось, и уши оглохли. Потом все пришло в норму. Впечатления огромные. Синие зеленоватые залы кристаллической поваренной соли. Светят сильные электрические лампочки, стоят вагонетки, нагруженные солью. Это древнее подземное озеро. Шли геологические процессы горообразования. Соленое озеро осталось под землей. Соль кристаллизовалась. Такая древность, даже дрожь пробирает. Ну, вот и все мое путешествие заканчивается. Мукачеве покупаю очень дешевые фрукты, гостиниц для папы, мамы и сестры. Достаю билет и уезжаю. Пересадка во Львове, ждать поезд на Ленинград нужно несколько часов. Сидя в зале ожидания, начинаю осознавать, какое благо послал мне Господь. Пока работала, чувствовала, что надоела мне бродячая жизнь, беспрерывные смены ночлегов и мест. А вот тут, в зале ожидания, пришло само собой чувство благодарения Богу. Тут поняла, что имела и что увожу в душе с собой и в памяти на всю жизнь. Поняла, почему, хотя я и уворачивалась весной, не хотела ехать в Закарпатье, мне 3 раза предлагали эту работу и просили согласиться. Я-то все хотела работать в лесах Карелии или Сибири. Милое Закарпатье! Через 20 лет пришлось мне его снова посетить. Ездили в Мукачевский монастырь, где временно находился мой духовный отец. Как за эти годы все изменилось! Закрытые скиты и монастыри, нет национальной одежды, вкоренилось пьянство, которого раньше не было. 1990-е годы. Бушует уния, гонят православие, которое держалось там, выстраданное особенно матушкой Никой, первой игуменей Мукачевского монастыря. Слава Богу, что я попала в Закарпатье в дни его духовного расцвета и увезла самые светлые воспоминания о нем.
Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 664-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.